Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. С вами политконсультант Людмила Ознобишина. Мы поговорим о событиях прошедшей недели, которые взволновали лично меня и политическое пространство Пермского края. У нас в гостях директор «Аргументов и фактов» Перми Федор Иванович Парамонов.
Добрый день.
Здравствуйте, Федор Иванович. Ну и чуть попозже к нам присоединится председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Пермском крае, депутат Пермской городской думы Вероника Дмитриевна Куликова. Федор Иванович, ну у нас такой анонс эфира «Мыслим глобально, действуем локально». Пожалуй, таких тем на нашей политической кухне мы не обсуждали. На прошлой неделе на межрегиональном экспортном форуме присутствовал гость, который так, поскольку связан с экспортом, а в принципе экспортом совсем не
идей.
Связан. Да, да, это больше экспорт идей. Это главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов, ваш тезка. И вы выступали организатором. Как так получилось?
Соорганизатором.
Соорганизатором. Да, давайте немножко такие организационные вопросы. Каким образом вам удалось привести столь высокого и статусного гостя к нам?
Ну, тут стоит поблагодарить, наверное, компанию «Уралхим», которая, собственно, и сумела договориться с Федором Александровичем. Мы здесь скорее обеспечивали явку на мероприятие, то есть общались с вузами, с референтными лицами, с уважаемыми политологами и политконсультантами.
Я хочу сказать, что был аншлаг, то есть у нас был очень хорошо представлен политический истеблишмент,
да, и студенческое
сообщество.
Да, я хочу вас,
Людмила,
лично поблагодарить за то, что вы поучаствовали в этом аншлаге и лично пригласили тоже людей. Мне кажется, что мероприятие было не бесполезным и весьма интересным. За полтора часа Федор Лукьянов сумел так упаковать огромный массив информации о внешней политике, что многие процессы, они по полочкам вот в голове уложились, у меня, по крайней мере.
Да, и не только в таком контексте современном, но и в историческом,
да,
контексте.
Да, интересный ракурс, 30-летний, что было 30 лет назад с Советским Союзом, как менялась внешняя политика в Союзе и как менялись ценностные ориентиры в России, и как это все встроено вообще в международную политику, в международную повестку.
Причем достаточно так объяснил популярно, и о таких высоких материях мог рассказать, в том числе и процитировав Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград». Но мы цитировать его здесь,
да,
не будем.
Да, наверное, мы можем нарваться на замечание Роскомнадзора.
Да.
Действительно, было все сделано так тонко, что, во-первых, никто за полтора часа, по-моему, не ушел из аудитории, а при этом там никто не дремал. И вот как писал Лихачев, вот талантливый человек в науке может простыми словами объяснить сложные вещи. Вот у Лукьянова, по-моему, это получилось блестяще.
Ну, давайте тезисно остановимся на выступлении. Вот что для себя я подчеркнула? Первое, это, конечно, такой, мы можем зафиксировать с помощью там Федора Лукьянова, кризис традиционной дипломатии в глобальной политике. То есть сейчас дипломатия, на мой взгляд, вот так вот разделилась, стала такой вот структурированной, может быть. То есть мы можем говорить о дипломатии экономической, культурной, научной, а классическая дипломатия находится в каком-то кризисе, потому что кризис доверия возник. Он связан и с новыми технологиями, с информатизацией. Вы согласны?
Абсолютно согласен. Об этом новом чудесном в кавычках мире говорил и Михаил Горбачев, и, кстати, его Федор Лукьянов и приводил,
цитировал.
В конце холодной войны Горбачев сказал следующее, что вот конфронтация заканчивается и наступает период неопределенности. И вот эта неопределенность за там последние 30 лет только усилилась. То есть старая система дипломатических отношений, система, когда можно было, опираясь на какие-то ключевые моменты, договариваться и на этом...
На авторитеты опираться.
Ну, авторитеты, и какая-то точка отсчета должна быть. Лукьянов привел интересный пример, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, и это послужило обострением конфронтации между США и Советским Союзом. Союз, по крайней мере, не отрицал того, что войска введены. Понятно, что была разная оценка этого факта, но вот сам факт признания ввода войск был некой точкой отсчета для переговоров. Сейчас, говорил Лукьянов, в отношении, например, Украины, такой точки отсчета нет, потому что там, позиция нашего государства заключается в том, что там, наших войск официально там не было и нет. И еще один яркий пример – это кризис, очередной кризис в отношениях России, США и Ирана. Там 3 года мучительных, долгих переговоров с участием многих стран.
Попыток доказать, есть все-таки у Ирана
ядерное. Да, и что с этим дальше делать? Вроде бы там за 3 года с помощью посредников сумели договориться. Тут приходит Трамп, и там простым росчерком пера все отправляется в мусорную корзину. То есть, получается, те механизмы и институты дипломатии, работавшие в 20 веке, они сегодня просто стали не нужны.
А может быть, речь идет о том, об усилении роли личности в истории? То есть все так или иначе политика становится более персонифицирована? Или это было всегда?
Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, вот никто из международников и даже великих именитых не берется сейчас предсказывать, как будет дальше вот выстраиваться эта ткань-то международных отношений. То есть старый мир меняется, и все стремительнее меняется. Старые институты уходят в прошлое. То, что вот раньше было эффективным, работало и цементировало, и давало стабильность миру, после холодной войны становится все более шатким. То есть институты МВФ, НАТО и прочее, что раньше помогало как-то вот...
Цементировало,
сейчас просто шатается.
Ну и европейские страны демонстрируют определенный кризис во внутриполитических ситуациях, да, своих индивидуально, но в принципе это одна тенденция, когда к власти все больше приходят популисты, когда выборы действительно становятся непредсказуемыми и когда у нас происходит... образование новых центров. То есть тот же Лукьянов отметил роль Китая, азиатский центр уже непосредственно, и Китай, и Азия каким-то образом будут сосуществовать. Интересную роль Америки, которая, с одной стороны, конечно, остается таким,
лидером, гегемоном.
Законодателем, да, мод, но, с другой стороны, и достаточно таким непредсказуемым политическим и экономическим партнером.
Но все более непредсказуемым. Как раз вот Лукьянов, ты отметил, что меняется модель гегемонии Соединенных Штатов. Если раньше они все больше опирались на как раз институты, тот же блок НАТО, то сейчас они руководствуются тезисом «Америка превыше всего», а там ваши интересы нам по боку.
Уважаемые радиослушатели, это «Политическая кухня». Мы беседуем с директором «Аргументы и факты» в Прикамье Федором Парамоновым. Речь идет у нас об лекции Федора Лукьянова, редактора журнала «Россия в глобальной политике», научном директоре клуба «Валдай», который посетил Пермский край на прошлой неделе. Вот еще один тезис, который был озвучен Федором Лукьяновым. Кризис не только традиционной дипломатии, но и кризис доверия. Конечно, это такие вещи взаимосвязанные, что у нас получается так, что никому верить нельзя, и там разные страны в разной ситуации могут абсолютно полярные точки зрения там, о нахождении там, военных сил в той или иной стране. Вот как вы считаете, есть ли какой-то выход? То есть либо мы будем идти по пути разрушения доверительных связей, либо в чем у нас?
Россия, насколько я понимаю, все-таки пока находится на старых позициях. То есть мы стараемся там со всеми договариваться, участвовать там, в переговорах в качестве третьей стороны, там помогать налаживать связи, и это, безусловно, конструктивная роль. И, наверное, не стоит тут...
Ну и стали считаться, это некий тренд такой, что Россия, если не возвращает позиции, то есть не возвращение к биполярному миру, то, по крайней мере, такой определенный полюс сформировался.
По мнению Лукьянова, цель дойти до многополярного мира достигнута. То есть то, к чему стремились там все 90-е и 2000-е годы, это вернуть Россию на мировую арену и там добиться... приближение многополярного мира. Эти цели достигнуты, но возникает следующий вопрос, что дальше? Потому что старый мир, как мы уже отметили, рушится, начинает возникать что-то новое, никто не понимает, что это новое и какое место должна занять Россия в этом всем. Проблема-то в том, что мировой политикой рулит экономика,
да.
То есть вклад Российской Федерации в мировой ВВП, насколько я помню, 2,4%. Соответственно, какие бы ни были у нас амбициозные внешнеполитические задачи, планы и все прочее, все это упирается в деньги. Потому что операция в Сирии там была классной многоходовкой, хитроумной, серьезной и возвращающей доверие к и вес политический к России. Но как это аукнется внутри страны, мы видим, да, там пенсионная реформа, налоги и прочее, прочее. Денег-то на нашу имперскость надо еще поискать.
Еще такой момент. Лукьянов отметил, что у нас эксперты по международной деятельности, ну, в принципе, и все политические эксперты из таких вот экспертов по прогнозированию ситуации превращаются в, там, в кавычках, конечно, в патологоанатомов, то есть тех, кто фактически фиксирует, с одной стороны, угу. ставит самый такой окончательный и верный диагноз,
ну, да.
но с другой стороны, вот все попытки прогнозирования тех или иных ситуаций, они постепенно сходят на нет. Это некий тренд в научном изучении? Или как вы считаете?
Ну, видимо...
Или это событие, вот ситуативное?
По оценке международных событий, видимо, да, поскольку старая архитектура – все. То есть где и на каких принципах будет строиться новый мир, видимо, это только вот сейчас... ученые, исследователи, международники нащупывают
на
вот
ощупь,
эти вот,
да.
Да, потому что это вот как ежик в тумане, они пытаются понять, что дальше, что впереди. Ну, мне кажется, что там по остальным дисциплинам все-таки не так все туманно. Там те же политтехнологии как были, так и есть, просто мы понимаем, что технологические решения, новые какие-то решения, они вносят новую повестку и вот в вашу работу. И избрание Трампа, кстати, показало, что соцсети и манипулирование там, общественным мнением через соцсети имеет все больше вес.
Ну, то есть глобализация, она имеет вот такой вот интересный аспект. Хорошо, Федор Иванович, спасибо большое. Мы прервемся на перерыв. К нам присоединится Вероника Дмитриевна Куликова, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Пермском крае. И мы поговорим о региональных событиях и о событиях, которые у нас произошли в Перми. Спасибо, не переключайтесь. Добрый день, это «Политическая кухня» и с вами политконсультант Людмила Азнабишина. Мы беседуем с нашими гостями, это председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Пермском крае, депутат Пермской городской думы Вероника Дмитриевна Куликова. Добрый день, Вероника Дмитриевна.
Добрый день.
К нам присоединился гость. И с директором аргументов и фактов Прикамье Федором Ивановичем Парамоновым.
Добрый день.
Да. Итак, уважаемые гости, перейдем к региональному блоку новостей. На прошлой неделе у нас... состоялся Госсовет, у нас наш губернатор возглавил рабочую группу под условным названием «Экономика». Как она будет работать, еще вопрос, но тем не менее, может, это вот Госсовет происходил в таком формате неофициальном, и такой ограниченный круг приглашенных был. Что это было? Вот какие ощущения были у вас по Госсовету, Федор Иванович, может, как-то прокомментируете?
Ну, действительно, это был нестандартный формат Госсовета, и вот то, что мы сейчас, чем мы сейчас занимаемся, мне напоминает как раз конец 80-х годов, да и середины тоже, когда те же советологи и специалисты по Советскому Союзу, американисты, смотрели, кто с кем на...
Кто как сидит.
Значит,
да?
Кто как сидит на заседании Политбюро, кто ближе всего к генсеку, или на Мавзолее, кто в первом ряду, кто во втором. И, исходя из этого, уже строились прогнозы, кто займет место следующее после очередных похорон. Ну, такая аналогия.
Это сильно оптимистично.
Да. И многие в этот раз тоже рассматривали Госсовет как некую такую...
отправную точку.
Ну, отправную точку или там начало, там вот смотрин под будущую ротацию правительства. Может быть и так, потому что с этой точки зрения назначение Решетникова руководителем, ну, там, неформального некого объединения, которое будет заниматься экономикой, это хороший сигнал того, что позиции и его как потенциального кандидата весьма неплохие.
Действительно, потому что речь идет о нацпроектах, а в национальных проектах значительная часть, как раз часть внимания уделяется экономическим вопросам. Но это у нас такой, была такая федеральная затравка, теперь мы переходим к нашим событиям, потому что Госсовет у нас состоялся в конце недели, а перед этим была достаточно такая неделя бурная. Состоялась пресс-конференция губернатора в Инстаграм. А вот давайте перед тем, как к содержательным вопросам перейти, ваша точка зрения, насколько эффективно использовать социальную сеть Инстаграм для связи с теми же, там, это же у нас была и пресс-конференция не для СМИ, а пресс-конференция для там, обычных пользователей. Вероника Дмитриевна, ваше мнение, насколько Инстаграм у нас такой репрезентативный?
По последним данным, люди посвящают социальным сетям треть своего времени работы в интернете. Эти сервисы давно перестали быть исключительно развлекательными, и теперь все-таки это в большей степени каналы получения знаний, новостей и прочей информации. Представители власти прекрасно видят эти тренды, поэтому выходят на связь со своей аудиторией всеми удобными способами. Безусловно, в Инстаграм есть аудитория, которой интересно то, что происходит в регионе, политическая жизнь. При этом считаю, что социальные сети не должны быть единственным источником общения с избирателями. Не все жители, особенно в удаленных территориях, имеют возможность доступа к интернету, общаться по социальным сетям, а при этом проблемы в этих удаленных территориях гораздо острее порой, чем даже вопросы с освещением.
Хорошо, а у вас есть аккаунт в Инстаграм?
У меня есть аккаунт в Инстаграм, я слежу за обновлениями коллег, депутатов, однопартийцев и даже чиновников.
А какая социальная сеть лично вам ближе, как, ну, просто как человеку и как политическому деятелю?
Мне ближе Facebook. Там, ну, по моему мнению, та аудитория, которой, ну, я как лидер партии, да, обращаюсь прежде всего, и социальная активность вот той категории, она выше.
Петр Иванович, а у вас есть Инстаграм?
Аналогично. Нет, Инстаграма у меня нет.
Так.
Так, какие еще будут признания сегодня?
Не в тренде вы, да.
Не в тренде, да. Ну, мне кажется, что если была бы цель охватить широкие массы населения, то логичнее было бы, наверное, использовать ВКонтакте, потому что это самая все-таки популярная сеть. Инстаграм – это скорее дань моде и желание застолбить за собой образ такого первого губернатора, который вот провел прессуху в Инстаграме, пресс-конференцию в Инстаграме. Потому что ведь у нас много федеральных политиков, лидеров общественного мнения вот сидит в этой соцсети, это такая модная площадка. И, ну, во-первых, это просто красиво первым провести пресс-конференцию. Ну, насчет охвата, конечно, вы вот в своем вопросе тонко подчеркнули, что не очень, наверное, репрезентативно.
Специфическая аудитория, специфический контент в Инстаграме. Но, с другой стороны, можно провести параллели с Олегом Анатольевичем Черкуновым, который застолбил в свое время ЖЖ, да, живой журнал, вел блог и выбрал это такой единственной площадкой, и порой даже был ньюсмейкером, и все говорили, а зачем пресс-служба? Ну так, конечно, утрируя там ситуацию, там, когда Олег Анатольевич сам может на все вопросы ответить. Ну, давайте поговорим о темах, которые были затронуты. Основные вопросы, я надеюсь, вы отслеживали, даже несмотря на то, что отслеживали.
Конечно.
Как вы считаете, вот, на мой взгляд, были вопросы, которые повторялись, то есть можно сгруппировать порядка половины вопросов, которые были заданы губернатору, они касались там северного обхода железнодорожного, проблемы пайщиков-дольщиков, многодетных, освещение дороги. Вот это вот добрая половина, может быть, даже 60%, а остальное так мелкотемье. Как вы считаете, насколько вопросы были заданы, ну, так скажем, стихийно? Не было ли какой-то подготовки? Или, может, это я какие-то уже строю конспирологические теории?
Не, ну я думаю, что такие пресс-конференции все равно не проходят без какой-то модерации и предварительной подготовки, потому что...
Я имею в виду модерацию не со стороны губернатора, а со стороны групп, которые, которые ждали общения.
Нормальная практика. Во-первых, им нужно все равно как-то реагировать на острые темы и самим задавать эту повестку, потому что если ты будешь просто отмалчиваться и как страус там прятать там голову в песок, то за тебя скажут другое, нафантазируют, и положение будет проигрышное. Лучше самому сформулировать какие-то тезисы, поэтому, ну, какая-то часть вопросов, безусловно, там была стихийная, потому что, ну, совсем там 100% управлять, во-первых, невозможно, во-вторых, да и смысла нет. А, ну, что еще сказать? Ну, может быть, Вероника Дмитриевна
добавит. Вероника Дмитриевна, как вы считаете?
Абсолютно согласна, что, ну, это действительно ни для кого не секрет, что мероприятия с участием первых лиц, они тщательно готовятся. Зрители пресс-конференцию при этом услышали ответы на наиболее острые, как вы правильно отметили, вопросы, которые сейчас волнуют. А губернатор показал, что он находится в теме этих вопросов, что он продемонстрировал свою осведомленность в абсолютном большинстве социальных вопросов, которые задавали зрители.
Ну и можно отметить, что включались фактически в таком режиме онлайн ответственные службы. Понятно, что губернатор лично до каждой там, ну извините, там до каждой свалки, а там вопросы были и в том числе там по благоустройству и по вывозу отходов, то есть он не дойдет. Поэтому, конечно, так интересно было наблюдать, как включались различные представители ведомств, министры. Хорошо, а что для вас явилось таким вот информационным поводом? Лично вы подчеркнули из этой пресс-конференции что-то новое? Или все было достаточно знакомо, понятно, Вероника Дмитриевна?
Но мне все вопросы были понятны и знакомы, поскольку я являюсь депутатом городской думы, и большая часть вопросов в том числе касалась города, вы правильно отметили. Но, а как лидеру регионального отделения, мне понятна и известна повестка, и наиболее острые вопросы, конечно, социальные, в крае. Поэтому здесь вопросы были достаточно очевидны, там и по освещению, и по тем проблемам, которые поднимали жители, и по пособиям на третьего ребенка, и завершение долгостроев, и строительство, как вы сказали, северного обхода, инфекционные больницы. То есть те социальные вопросы, которые были подняты, они, ну, на самом деле на устах жителей
избиратели
края.
Избиратели с ними обращаются, с этими вопросами к вам. Хорошо, Федор Иванович, как вы считаете, насколько...
Ну, наверное, одним из главных эхо вот этой пресс-конференции стало там стремительное увольнение там, Сергея Романова, замглавы администрации. И эта тема там перебила все остальные, наверное, потому что это вот конкретно кадровое решение, которое было после пресс-конференции. А, ну, вот до сих пор там есть брожение, там, заслуженно его уволили или попал под жесткую руку. И, наверное, вот Вероника Дмитриевна подтвердит, там среди депутатов нет однозначное мнение, мягко говоря, да?
Я хочу паузу небольшую сделать и представить гостей. То есть с нами председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Пермском крае, депутат Пермской городской думы Вероника Дмитриевна Куликова и директор аргументов и фактов Перми Федор Парамонов. Уважаемые радиослушатели, мы прервемся на выпуск новостей. Не переключайтесь, чрезвычайно интересный разговор. Уважаемые радиослушатели, это «Политическая кухня» и с вами политконсультант Людмила Ознобишина. У нас в гостях председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Пермском крае, депутат Пермской городской думы Вероника Дмитриевна Куликова и директор аргументов и фактов Прикамьи Федор Парамонов. Итак, мы продолжаем наш разговор. Вероника Дмитриевна, ну, раз уж зашла речь о городе Перми, о проблеме, там, которая стала импульсом для такой вот там дискуссии и действий органов власти, мы, кстати, до сих пор так и не поняли, что все-таки произошло. Вы скажите, пожалуйста, проблема с освещением в городе действительно есть? Я такой, может, задам достаточно глупый вопрос, но вот...
Жителям центра этого не понять, Людмила Борисовна.
Ну, он абсолютно не глупый. Значит, вопросы действительно касались освещения. На сегодняшний момент уличным освещением обеспечено более чем 2/3 значит, нашего города, городских улиц, но наиболее нуждающимися в этом плане остаются
окраины,
территории,
городские.
Да, застройки, ну, или частного сектора, как мы их называем. В городском бюджете есть подпрограмма создания качественной и эффективной системы уличного освещения, и на ее реализацию в этом и следующем году запланировано по 35,5 миллионов рублей. Будем рассчитывать, что она будет исполняться эффективно.
Это достаточное средство, как вы считаете? То есть мы сможем, ну, по крайней мере, там, обеспечить освещение основных улиц в каждом микрорайоне?
Не уверена, что за весь период, ну, за 2 года мы сможем решить полностью эту проблему, тем более, что частный сектор, он разрастается, как бы, какие бы меры ни предпринимались. Это нормальный процесс. При этом те средства, которые закладываются, они немалые. Вопрос, опять же, повторюсь, в эффективном их использовании. Поэтому уже сдвиги есть. Частный сектор начал наконец-то у нас освещаться. Например, Голованова недавно деревня, которая десятилетиями стояла без освещения, наконец-то она освещена. Я думаю, что подвижки будут и по другим территориям.
Это Орджоникидзевский район, все это верно. Не микрорайон Голованова, это у
это
нас
деревня
такой
Голованова,
совсем частный сектор.
Да.
Кстати, на
тем не менее, это город.
Да.
Недавно, буквально вчера с коллегой разговаривал, у них частный дом на Южном, она говорит, что тоже действительно недавно у них появилось освещение, до этого была там полная тьма. И даже вчера, говорит, появилась наконец-то канализация, ну, правда, за свой счет.
Но речь шла даже не о частном секторе, а о жилом комплексе Грибоедовский. То есть я так понимаю, что это высотная застройка, которую, опять же, там активно, территорию, которую активно осваивают. Ну, то есть можно процитировать нашего блогера такого популярного Антона Толмачева, что те, кто, у кого возникли вопросы по увольнению Сергея Ивановича, может быть, просто недостаточно информированы, что у нас коммунальная сфера и вот его подведомственные там, отрасли достаточно такие являются проблемные. Но все-таки, Вероника Дмитриевна, депутаты пригласили главу для того, чтобы глава Дмитрий Иванович Самойлов пояснил, в чем причина увольнения. И еще все-таки Сергей Иванович написал сам после того, как губернатор выразил свое неудовольствие, сам написал заявление, либо, значит, его глава попросил. То есть как обстояла ситуация?
По имеющейся информации, Сергей Иванович действительно сам написал заявление. Как он заявил это, в принципе, средства массовой информации прокомментировал. При этом остаются, конечно, вопросы кадровой политики именно главы города, потому что его заместители просто так такие шаги не предпринимают. Здесь можно сказать и об оценке деятельности Сергея Ивановича Романова, но сфера у него такая, проблемная.
Расстрельная.
Конечно, и многие вопросы, которые просто десятилетиями, долгими годами не решались, с его приходом они действительно начали решаться.
Например?
Например, почти 10 лет с места не двигался вопрос по газификации, а на это были потрачены огромные бюджетные средства. В этом году, наконец, появился четкий план по реализации каждого газового проекта, и я считаю, в том числе это заслуга Сергея Ивановича. При этом... Чем было вызвано в том числе недовольство, да, в определенной степени депутатского корпуса? Но вот уставом города у нас предусмотрено, что с депутатами согласовывают назначение и освобождение должности первого заместителя главы. Вот я, как и ряд моих коллег, считаем, что аналогичную норму надо в таком случае вводить и по отношению к профильным заместителям, чтобы депутаты, оценивая деятельность, также имели, ну, возможность влиять на кадровые решения. При этом не раз ставился вопрос и о критериях оценки деятельности чиновников, занимающих такие высокие должности. Неоднократно мы обращались к главе с вопросами, кто отвечает за те или иные направления, почему чиновники, занимающие высокие посты, не несут ответственности за провальные проекты, за нерациональное использование бюджетных средств и не получали на это вопрос. Поэтому депутаты, конечно, хотят, поскольку отвечают перед жителями в том числе за действия, которые происходят в городе, делить в том числе и эту ответственность. Ну, а с точки зрения уже рассуждения, почему уволен, ну, давайте я скажу так. Любая критика, что со стороны губернатора, что со стороны депутатского корпуса, это не всегда призыв к отставке или к увольнению. Это прежде всего сигнал усилить работу в том или ином направлении, сосредоточить ресурсы, возможно, запросить с других уровней дополнительные ресурсы, но не сразу же призыв к отставке. Ну вот, еще раз повторюсь, сфера, за которую отвечал Сергей Иванович, она... Я соглашусь с коллегой, расстрельная, она действительно очень сложная.
Но я думаю, что тему с увольнением Сергея Ивановича мы так вот подведем к некоему завершению и сделаем такой вывод, что надеемся, что преемник Сергея Ивановича будет, ну, как минимум...
Еще более эффективным, чем Сергей Иванович.
Да, более эффективным, и проблемы, и вопросы, которые будут возникать, в том числе и на пресс-конференциях, ну, их будет меньше, по крайней мере, их количество будет уменьшаться.
Я 5 копеек
да?
еще добавлю. Мне кажется, что вот такой инструмент, как принесение в жертву чиновника... Поторопили с этим инструментом. Еще город не погряз там, в сугробах, в нечищенных дорогах. Вот тогда надо было принести в жертву-то муниципального служащего, а не сейчас, когда все еще более-менее спокойно, ровно.
Перейдем к деятельности партии «Справедливая Россия». Но я задам вопрос не Веронике Дмитриевне, а Федору Ивановичу. Вот как вы считаете, Федор Иванович, вы политолог, историк-политолог, да, по образованию. У нас партия доживет до следующего выборного цикла, то есть до 2021 года. Есть перспективы у «Справедливой России»? Не в обиду будет сказано, Вероника Дмитриевна, такую экспертную оценку послушаем, а потом либо согласимся, либо опровергнем.
Ну, сложно сказать, как вот мы сейчас в начале передачи рассуждали о том, как сложно строить прогнозы международной политики, так и сложно прогнозировать, как будет развиваться там, политическая ситуация у нас в стране, когда будет там трансфер власти, полный срок Владимир Владимирович просидит или неполный, будут ли там досрочные там, парламентские выборы, сольют ли там, прошу прощения за жаргон, «Справедливую Россию» там в пользу какого-то нового социал-демократического проекта. Пока не, ну, пока непонятно, пока статус-кво, но...
То есть мне, мы приходим кажется, к тому тезису, что сказал Федор Лукьянов, что у нас прогнозисты становятся патологоанатомами и фиксируют по факту.
Мне видится, что скорее пока тренд и тенденции там не в пользу «Справедливой России». То есть нет яркого все-таки лидера на федеральном уровне, ну там при всем уважении к Миронову, ему не удалось, ну не обладая той харизмой, как, например, Жириновский, который, опять же, цементирует ЛДПР на протяжении уже скольки там 25-30 лет. К сожалению, видимо, нет достаточного финансирования, чтобы активно участвовать в региональных выборах и там создавать раздражение властям на уровне выборов глав субъектов, как, например, сделали коммунисты и либерал-демократы. Ну, пусть случайно, сами того, может быть, не желая и не готовясь к этому, там, в Хакасии, там, Дальнем Востоке, но, тем не менее, там, кого-то выставляли, там, и, на удивление ко всем, эти люди стали губернаторами.
Ну, с другой стороны, один из лидеров партии, Алексей Бурков, да, или Бурков, стал губернатором Омской области. С другой стороны, вот он и самовыдвиженцем пошел. То есть он тут немножечко так завуалировал свою партийную принадлежность. Ну что, теперь передаем слово Веронике Дмитриевне. Пациент скорее жив.
Сразу хочу опровергнуть различные слухи и инсинуации, да, на тему будущего «Справедливой России». Я говорю не просто как лидер регионального отделения. Я вхожу в высший руководящий орган партии, президиум Центрального совета, и вижу ту работу и те тенденции, которые происходят на федеральном уровне. Сколько раз различные политологи нашу партию хоронили. Это было и в 2007 году, и в 2011. И вот в 2016 году уж точно предрекали, что «Справедливая Россия» в Государственную Думу не преодолеет 5-процентный барьер.
Ну, я такого не помню, что предрекали.
Предрекали, помню, действительно так. Ну, мы-то уж точно информацию о нашей партии отслеживаем досконально. Однако партия жива и довольно активно и успешно участвует в выборах различных уровней. Ну вот я не буду говорить про пример с губернатором Омской области. Если говорить о результатах этого года, они наиболее актуальны, то выборы в законодательные органы власти тех субъектов, которые прошли в России в этом году, по сравнению с 2013 годом, а мы знаем, что срок полномочий пятилетний, да, то есть мы их сравниваем с тем, как и что было 5 лет назад, то партия свой результат вдвое улучшила. И мы прошли в те законодательные органы, то есть те региональные парламенты, где до этого партия не была представлена. Более того, очень активно наша фракция работает в Государственной Думе. Мы хоть и самая малочисленная фракция, но при этом мы единственные, которые предлагаем альтернативный проект бюджета, альтернативный проект пенсионной реформы. То есть это говорит об эффективности. У нас активно работают фракции в законодательных собраниях по всей стране, и мы точно рассчитываем на участие в 2021 году.
Ну, у нас, к сожалению, остается одна минута. А на местном уровне как прошел выборный цикл? Как у вас единый день голосования прошел? То есть есть какие-то позитивные итоги?
Мы с коллегами однозначно оцениваем выборы этого года в Пермском крае как довольно успешные. По количеству полученных мандатов «Справедливая Россия» выступила практически на уровне с коммунистической партией. У коллег 67 мандатов, у «Справедливой России» 64. Это серьезный результат. И мы больше чем в два раза обошли ЛДПР. Поэтому однозначно мы продолжаем работать. Мы наращиваем потенциал в территориях. Я считаю, что наши результаты – это показатель нашей кадровой работы достаточно эффективной. И вот качество нашего мандата говорит само за себя. Мы выдвигаем меньше кандидатов, но получаем при этом более высокий процент. То есть эффективность нашей работы выше даже, чем у коммунистов и ЛДПР в крае.
Ну что, на этой оптимистичной ноте...
Ну, за политическую конкуренцию,
да, выбрисно. Да, Федор Иванович, вы будете голосовать на следующих выборах за справедливую Россию? Посмотрите, какой лидер.
Ну, сейчас я уже даже, наверное, задумаюсь.
Засомневались. Задумаюсь. Ну что, на этом мы и завершим. Большое спасибо нашим гостям. Вероника Дмитриевна Куликова, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Пермском крае, депутат городской думы и директор аргументов и фактов при КАМе Федор Иванович Парамонов были сегодня с нами. Спасибо большое. До
Всего
свидания.
Доброго.
Спасибо.